Добрый день, дорогие друзья, в студии Мария Заостровных. Вот уже несколько недель подряд мы в рамках нашей программы «Записки краеведа» путешествуем по Антарктиде. Все предыдущие выпуски очень интересные, можно послушать на сайте нашего радио pravradio.ru в разделе «Архив». Затем находите вкладку программы «Записки краеведа» и будет вам счастье. 200 лет назад, 28 января 1820 года, два специально оборудованных для сверхдальнего похода шлюпа «Восток» и «Мирный» подошли к берегам этой земли. Экспедицию возглавляли Фаддей Беллинghausen и Михаил Лазарев. В ходе этой экспедиции длилась она 751 день. Было открыто 29 островов, сотни километров береговых линий были нанесены на карту, отмечены горы, различные заливы, проливы, другие географические точки, которые навсегда получили русские названия. Вот такая была интересная экспедиция. Ну и вот в прошлом выпуске с известным путешественником Русланом Калуниным мы как раз говорили о том, как начиналось и как проходило его экспедиция, в которой он принимал участие. Это была метеоритная экспедиция, а проходила она, надо сказать, очень экстремально, по крайней мере, сначала. То есть дул сильный ветер, и Руслан вот рассказывал, что была даже угроза срыва палатки. Ну и тогда все могло бы плохо закончиться, потому что холодно, некуда бежать. Самолет и вертолет просто бы не прилетел, потому что, во-первых, нелетная погода, во-вторых, он запланирован был где-то на через неделю забрать людей оттуда. Но, слава богу, все обошлось. И вот закончили мы разговор на том, как опознать метеорит в тех камнях, ну или в тех породах, что встречаются на материке. А Руслан летал туда именно для того, чтобы собрать как можно больше метеорита и передать на изучение. Итак, Руслан, вы сказали, что определить метеорит можно при помощи магнита. Ну, то есть, если порода магнитится, то наверняка это метеоритная порода. А если не магнитится, что тогда делать?
Ну, магнит должен работать, потому что есть там очень маленькая часть метеоритов, немагнитных, так называемых.
Ну, в смысле, что да, то есть ты его как бы поднес, вот он смагнитился, ну, а дальше там надо же еще как-то понять.
Да, конечно, есть кора плавления. Самые вот такие факторы, которые прям вот налицо, это кора плавления. Когда он летит, проходит плотные слои атмосферы, он очень сильно нагревается, кусочки эти, вот, и оплавляется. Вот.
То есть, видишь, если это такой черный, черный оплавленный, да, камушек, магнитится.
У нас есть четкое такое, вот печеная картошка. Вот кинули картошку в костер, она вот пропеклась. Вот вы вытаскиваете, она в такой вот золе такая черная. Вот метеорит ровно так и выглядит, как печеная картошка. Ну а дальше уже смотришь, там есть такие ригмоглипты специально. Это вот когда он летит при больших скоростях, выжигаются такие вот, как сказать, вмятины, что ли. Вот, вот образуются они, есть сколы, есть структура. Вот он ударился об лёд, он может разлететься на кусочки. Соответственно, внутри он будет другим цветом, чем снаружи. Это тоже видно. Вот. Ну, 100% сказать, что это метеорит, тяжело. Есть, конечно, свежие, вот, которые только что упали, и вот прям можно, ну, посмотреть, сказать, да, это вот 99, что это метеорит. Дальше лаборатория покажет структуру. Вот. А так, все, что вызывало подозрение, мы все это собирали, паковали.
И как грибы пакеты после дождя.
Вот мы бы очень хотели, чтобы так и было, но нет. Оказалось очень много магнитной породы, оказалось очень много вот корродированных. Не знаю, может, это руды, может, еще что-то. Вот, ну, это земные породы, которые очень напоминали метеориты, поэтому было сложновато. Угу. Вот. Ну, как определяли? Визуально, все визуально в основном.
А потом уже в лабораторию и на изучение, ну,
конечно,
оно или нет.
Да, мы привезли больше 30 килограмм вот таких вот разных кусочков, образцов, и уже в лаборатории можно было там уже поисследовать, посмотреть, что это действительно метеорит или это горная какая-то порода. Дело в том, что лабораторно уже все это легко устанавливается, все структуры, которые образовались в космосе, они образовались без действия силы притяжения Земли. Вот. И, соответственно, все структуры, они очень красивые. Если это шарики, то это шарики, абсолютно ровный шар, а не овал. Если это кристаллическая решетка металлов, то это ровные квадратики, параллелепипеды, да, вот, а не прямоугольники, грубо говоря. Вот. Ну, то есть это все видно сразу. что это вещество из космоса.
По сколько дней вы вот ходили, работали, искали? Ну, то есть, получается, вот вы встаете, там завтракаете, собираетесь, и все, пошли пешком прогуливаться на какой-то...
Да, у нас был строгий график движения, и это было до этого еще разработано. План, конечно, был идеальный, что погода будет постоянно хорошая, и мы не будем сидеть. Но когда мы вот 5 дней потеряли просто так, то, конечно, и хотелось уже выйти, и самое главное, эффекта-то нет, то есть мы вот вроде бы в Антарктиде все уже, вот все эти финансовые, все логистические проблемы решены, а вещества-то нет, вот, и, конечно, мы работали прямо вот не покладая рук вот эти вот полторы недели, вот, ну, каждый день думали, ну, все, завтра погода опять накроется, и...
Не дай бог, да,
вот, и поэтому нам и так пришлось ускоряться, потому что 2 недели, мы же ведь выбирали площадь еще определенную, поисков, мы понимали, что за 2 недели там мы ее обойдем. 5 дней выпало, уже осталось меньше. Поэтому мы ходили много, каждый
сколько
прошел
километров?
Более 100 километров угу. в общей сложности. Ну, как выглядело? Мы утром вставали. Ну, утро, сами понимаете, это понятие очень такое условное, солнце уже над тобой.
А, кстати, да, солнце-то ведь постоянно угу. есть. Как определить, что утро?
Часы
просто,
мы жили
просто по часам.
Часы,
по гривичу.
Да. Угу. Но потом мы уже стали привыкать к тому, что все-таки есть даже в Антарктиде есть день и ночь. Просто она такая, вот когда солнце над тобой вертикально, это день, это утро и день.
Оно печет, ну, вот прям вот,
вот,
вот
прямо
вот
вертикально.
Да,
вот
ты голову поднял, да, оно да, над тобой,
оно
значит,
прям
день.
В зените, да. Вот. А вот к ночью оно ближе к горизонту.
То есть, если
и
прямо
лучи так не греют,
перед тобой, то...
Да, и лучи так не греют, угу. и тень у тебя образовывается, вот, и прохладнее становится, чувствуется, что перепад температуры все равно есть, там несколько градусов, но есть, вот, и поэтому вот так и образовывалась ночь, вот. Спали, жили мы по Гринвичу, ну, вся Антарктида живет по Гринвичу, почему мы тоже так же жили, вот. Значит, утро у нас было горячее питание обязательно, это каши, готовил нас один из участников, вот тоже, за что ему большое спасибо, Андрей Королев. Вот, у нас вообще все участники экспедиции, каждый из них был ответственен за какое-то определенное там, формирование. Допустим, вот у меня, ну, я как руководитель полевого отряда, у меня была логистика. Основное – это доставить всю команду в нужную точку, обеспечить безопасность и вернуть их обратно. Вот, допустим, вот Андрей Королев, он полностью занимался питанием. Вот, но он готовил, а подбирал питание Виталий Лозо, тоже у нас был. Вот Андрей Королев в это время готовил полностью все снаряжение, мундирование, как самый опытный именно вот в плане туризма, альпинизма, вот, все проверял, все эти горелки, все кошки и так далее, то есть все.
А что
вот,
с рационом?
Рацион был очень хороший.
Ну, то есть вот, я имею в виду, что это же там, наверное, надо какие-то овощи исключить, нужны обязательно углеводы, вот какая-то...
Да, конечно, это было сбалансировано, у нас, кстати, Nell International, есть такой сетевая компания, они нас спонсировали вот на продукты, очень хорошие продукты, и фруктовые батончики, и питьевые каши, и прочее. Вот я не договорил,
питьевые
вот мы
каши?
С утра, да, а питьевые, это вот супы.
Это
быстро.
Как в космосе, вот в этих вот
нет,
тюбиках?
Нет, а зачем нам тюбики? Мы кушали нормально. Вот, не, у нас были шейкеры, в которые мы утром заправляли кипяток, кушали кашки какие-то, все это вкусно, вот, заправляли кипяток, брали с собой какие-то батончики, шоколадки, еще что-то, все это закидывали в свой пуховик внутрь, чтобы это все не замерзло, вот, термос всегда с кипятком находился, 2 даже термоса было, один с кипятком, один с чаем горячим, и днем мы делали перекус, чтобы не тратить время на готовку, мы днем прямо в процессе ходьбы по рации собирались где-то в каком-то месте и кушали, обсуждали дальнейшие продвижения на льду. Вот. А дальше мы доходили до ужина, и к ужину мы возвращались уже на базу. Вот. Там готовился полноценный ужин. Это нормальные абсолютно продукты. Это сало, это гречка, это какие-то макароны, мясо. Ну, все, что обычные люди кушают, то и мы кушали. Вот у нас вот день вот этот был, это вот эти вот быстро... приготовляемые вот супчики. Там угу. супчики, коктейльчики энергетические, очень удобно. Мало времени тратится и мало сил, то есть ты там засыпал.
И много энергии.
Ну, энергии, да, хватало. Вот, все, ужин был полноценный, и ложились спать. Дальше опять наступал завтрак, и вот по такому рацион был заранее составлен, все продукты закуплены, и они также были вот в этих бочках, которые изначально корабль из Санкт-Петербурга доставил в Кейптаун, да. Вот, и так и жили, собирали, ходили, гуляли, у каждого был GPS-навигатор, вечером у нас был специальный ноутбук, нам тоже давали для тестирования, какой-то там пуленепробиваемый, водонепроницаемый такой, вот, этот, значит, ноутбук подзаряжался от генератора, вечером работал бензогенератор, мы заряжали все наши гаджеты, у каждого был GPS-навигатор, и он в течение дня у каждого человека писал трек. И вот эти треки вечером скидывались на компьютер, и мы смотрели на карте, какие зоны мы очень хорошо прошли, а какие зоны плохо прошли. И, соответственно, от этого уже выстраивали дальше карту поисков. Вот. Но визуальный поиск, он несложный. Единственное, что выматывает, это большие расстояния, которые ты проходишь пешком. Вот. Ну и наклоняться, проверять. Вот это в течение дня такое нудное дело. Но если вам нравится вышивать крестиком, то, в принципе, метеоритную экспедицию можно поехать.
А как определялась вот эта вот точка невозврата? Ну, то есть, палатка, она же стоит в одном месте, и вечером к ней же надо еще успеть вернуться. То есть, условно говоря, если мы там на 50 километров от палатки отходим, мы должны понимать, что эти 50 километров мы там обратно очень быстро пройдем. Ну, вот сколько максимально-то?
Вот какой-то? Зона была небольшая, я говорю, квадрат, наверное, вот 5 на 5, но дальше мы его расширили, может, 10 на 10 стал. Вот. Мы не уходили. Во-первых, безопасность. Каждый участник, он не сам по себе ходил, мы ходили двойками. У нас было 3 двойки. Почему? Потому что если с одним мало ли что-то случится, там же можно в трещину провалиться, там где-то есть снежные мосты, то есть не все так прямо гладко, там можно запнуться за камень, тебя никогда никто не найдет там или куда-нибудь брякнуться, ну это же лед. Вот, поэтому обязательно, у нас у каждого была рация, и мы ходили только двумя, то есть 2-2-2. И мало того, мы еще выходили в один район все. Как правило, мы друг друга видели, и мы были в зоне видимости. А видимость там хорошая, если там погода хорошая, там на десятки километров видно. Пусть даже маленькую точку, но ты видишь, что он двигается, этот человек. Тем более, что у нас у каждого красный комбинезон, это ярко видно, что это человек, не камень. Вот таким образом. Поэтому мы перемещались, но, как правило, мы рядом ходили. Потому что смысла куда-то далеко, вот так в разные стороны убегать нет, поскольку, опять же, GPS, вот эти треки, но ты идешь, ты видишь 2 метра, там 3 метра вправо и 3 метра влево. Вот. Соответственно, ширина полосы, которую ты охватываешь, там 6 метров, ну 10 пусть. Вот. Тебе же надо вернуться и еще 10 пройти в сторону. Вот угу. Поэтому нет смысла такого.
Полторы недели вы там были, потом опять же прилетел самолет, вас забрал.
Вот там тоже мы планировали побыть чуть дольше, вот, но по прогнозу погода портилась. У нас был вариант еще 4-5 дней посидеть в такой же пурге, поиспытывать свою судьбу, либо улететь самолетом. Ну, конечно же, мы поняли, что погода ухудшается, уже начали облака появляться нехорошие. Вот. Прогноз погоды был, передавал, что сейчас через 2 дня опять накроет так же, вот как это было. Вот. Поэтому, конечно, мы свернули лагерь и приняли решение улетать. Ну и к этому времени, кстати говоря, мы полностью справились с тем объемом работ, которые мы хотели сделать. Вся территория была обследована, было понятно, как искать, где искать. Были находки, кстати, которые уже мы еще там, в Антарктиде, диагностировали, что это точно метеориты. То есть мы уже знали, что мы не с пустыми руками возвращаемся. Вот. Ну и были сделаны выводы, ну и самое главное, еще было найдено хорошее поле для приземления самолета.
Ну, что итоге, сейчас с теми материалами, которые вот собрали?
Сначала вещество поступило в институт. Это прошло полгода. Мы где-то в мае только его получили. Ну, основную часть, скажем так. Вот. Это большой объем работ, который нужно было перелопатить, каждый кусочек пересмотреть, понять, какой да, какой нет, отбраковать визуально, потом еще и сделать шлифы. Вот. На сегодняшний момент, я думаю, что даже еще не все переработано. Хотя уже столько времени прошло. Вот. Но основные образцы, которые были найдены, конечно, их в первую очередь сделаны были шлифы, они были изучены, их данные были поданы, есть единая система классификации всех найденных метеоритов на Земле, и они попали вот в этот бюллетень. Вот. А выводы, вы знаете, основные касаются даже не метеоритов. Метеориты и здесь падают, мы их собирали, и там основные выводы были сделаны в плане логистики и большей эффективности, что ли, дальнейших экспедиций. Такие экспедиции метеоритные, вот американцы, я уже говорил, проводят ежегодно. 20 лет, там 30, они уже сейчас, уже 30 лет как изучают, и каждый год эти экспедиции проводят. Вот наша задача – это сделать так, чтобы эти экспедиции, наши русские, были такие же ежегодные. Тогда это будет давать больший эффект. Ну и самое главное – это, конечно, сама логистика. Мы же ведь делали как первооткрыватели, мы туда приехали, ничего не знали. Мы тоже думали, что сейчас вот выйдем, вот они, все камни лежат, вот мы их все в корзинку как грибы собрали и улетели радостные. Но такого же нет. То есть там очень много породы, это все надо отбраковывать. Вот. И стало понятным, что нужно по-другому организовывать самое главное перемещение. Нужно снегоходы, нужно уже подготавливать персонал, обязательно нужен человек. Вот у нас, слава богу, был Миша Ларионов, скажем так, эксперт, кто больше других видел, знает, что вот это метеорит. И задача, конечно, уже другая, что, как вот американцы делают, это ставить флажки, маркировать определенные камни, лежащие на поверхности, чтобы потом шел специальный человек и за ним уже эти камни проверял, а не таскать, как это мы делали, все в одну кучу, и потом вечером и так спать хочется, вроде как и сил нет, а надо еще перебрать то вещество, которое мы насобирали. Вот. Ну и самое главное, это, конечно, техника. То есть тут нужно привлекать уже технику, вот снегоходы, чтобы перемещаться. Потому что то, что мы сделали шестером за полторы недели, мы бы за 2-3 дня сделали на снегоходе. Вот. А чем больше объем поля, пространства, которое мы просмотрим, тем, соответственно, эффект больше. Вот. Поэтому тут все взаимосвязано. Ну, надеемся мы на то, что эта экспедиция не последняя. Все-таки мы пройдет кризис, Россия должна обязательно быть научном сфере в Антарктиде представлена не только как станции. Вот, поэтому я надеюсь на то, что год Антарктиды как раз еще раз позволит нам обратить внимание на Антарктиду, на то, что это уникальное место на планете. Мы должны там присутствовать обязательно и должны развивать, и тем более космическая вот эта сфера и сбор космической пыли, и сбор метеоритного вещества, все это для Антарктиды, это вообще, Антарктида — это место уникальнейшее. Вот, нигде в мире больше таких мест нет. Вот. На сегодняшний момент больше половины всех найденных метеоритов, всех найденных на планете, найдено в Антарктиде.
А сколько их вообще всего? Ну, там тысячи, сотни
миллионов. Да, тысячи. Тысячи. Десятки тысяч, десятки. Даже, я бы так сказал. Десятки тысяч, да.
Да уж, и действительно, очень впечатляющая цифра. Руслан Калунин, известный путешественник, был у нас сегодня в гостях у программы «Записки краеведа». Спасибо вам большое, что рассказали нам про этот уникальный материк, про ваши приключения на нем. Я надеюсь, что у нас с вами будет еще возможность встретиться, и что-то интересное вы нам еще расскажете. Ну, а на сегодня на этом все. Я надеюсь, что после наших программ про Антарктиду у вас, дорогие друзья, не осталось вопросов о том, почему же целый год был посвящен такому замечательному, интересному и уникальному материку, как Антарктида. Надеюсь, что одним годом все не ограничится, и вы, Руслан, туда еще раз сможете поехать. По крайней мере, я вам этого желаю от всей души. Программу «Записки краеведа» провела для вас Мария Заостровных. Дорогие друзья, вам спасибо за внимание и до новых встреч в эфире.